Мир вам, братья и сестры. Я вас приветствую любовью Иисуса Христа. Жив Господь, аминь. И жива душа наша. И поэтому сегодня есть на этом месте. Как прекрасно группа поет. Как прекрасно молодой хор славит Господа. Я иногда завидую левитам. Они и здесь славят Бога, и на небе буду славить Господа. Слава Господу. Вы как сюда пришли? Слушать, как они поют? Голоса? Чи вы вникаете в эти слова песни? Душа моя всегда жаждет быть с тобой. Они пели сегодня. Я хочу задать себе и вам вопрос. А жаждет ли душа ваша быть с ним? Аллилуйя. Знаете, мне когда-то однажды, я вел служение пастора за городом недалеко, и у нас утром молитва, 20 минут перед служением, кто хочет помолиться за служение, приходят, и мы молимся. И тут заходит один брат церкви, говорит, сегодня я пришел дать дань Богу. Меня удивило. Что ты пришел дать Богу? Дань! Я сказал, браток, ты ошибаешься. Ты ничего не можешь дать Богу сегодня. Бог тебе сам здесь дает. Я хочу сказать, что здесь не мы Ему служим, а Он нам. Через песни, через свидетельство, через Слово Божие Он тебе и мне служит сегодня. Если кто-то думает, что он пришел сюда что-то дать Господу, он ошибается. Потому что здесь дает тебе и мне Господь. Он благословляет, Он исцеляет израненные сердца, Он исцеляет физически, телесно, Он сегодня обновляет, дает покаяние, потому что Он любит тебя и меня. Скажите, пожалуйста, кто меня помнит? Поднимите руки. Есть одна рука. И все? Ну, хорошо. Я думал, что только люди постарше иногда уже немножко теряют, память, разум ослабевает. Оказывается, и молодежь тоже. Я шучу, конечно. Я больше 8 лет был у вас здесь. Больше 8 лет назад. Никто не помнит, да? Ну, может, и к лучшему, слава Богу. Сидя на этом месте, Дух Святой наполняет. Я говорил, Боже, дай что сказать. Народу Твоему. Я знаю, что народ Твой знает Слово хорошо. Мы читаем Писание, правда? Читаем Библию? Аминь, слава Богу. Не только здесь, да, когда на стене высвечивается, а и дома, наверное, правда? И мы хорошо знаем. И нема чем удивлять народа Божьего. Он насыщен, потому что он знает Слово Божие. Но я сказал, Боже, дай то, что Ты хочешь сказать, не то, что я. Тем много, проповедей много. Можно много проповедовать, но надо... То, что хочет сказать Господь. И надо быть внимательным к Духу Божьему. Мне пришло на память место Писаний, сидя на скамейке. Это первое откровение Иоанна Богослова, 1 глава, 9-10 стих. Я прочитаю такие слова. Но там я и дальше буду читать. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник скорби, и царствии, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмосом, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос». И дальше описывается, какой, как трубный, и так далее, и так далее. Хочу сказать, что мы сегодня не находимся на острове каком-то. Нас никто не преследует, никто не гонит за Слово Иисуса Христа. Мы не страдаем, мы находимся в уютном доме молитвы, где тепло, комфорт и уютно. Аминь. А теперь хочу задать вопрос себе и вам. В день воскресный мы находимся в доме Его. А находимся мы в духе. Слышим ли Его голос сегодня на этом месте? А Он говорит, тебе и ко мне сегодня. Он хочет благословить тебя и меня. Как важно, чтобы мы были в духе сегодня. Чтобы как важно, чтобы могли настроиться на ту небесную волну. И услышать, что хочет сказать тебе и мне Господь. Если мы пришли для того, чтобы нас только видели. Если мы пришли сюда для того, чтобы увидеть гостей. Если вам сказать, что будут гости. Я такой же человек, как и вы. И вы видите такого же человека. Ничего больше. И ничего вы не возьмете. Как пришли, такими и уйдете. Но если вы пришли, чтобы услышать голос Духа Святого, что скажет Господь, встретиться с Ним, вы встретитесь на этом месте. Аллилуйя. И 17 стих этой же главы написано. «И когда я увидел Его», там описывается, кто Он был. Это Иисус Христос, Сын Божий. «И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый». И Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков, имея ключи ада и смерти. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Не бойся! Он хочет положить на тебя и меня десницу свою. Но скажу, братья и сестра, он хочет, чтобы ты сегодня пал к ногам его, как мертвый, для греха и воскрес для Христа. Порой мы боимся падать к ногам Христа. Порой мы боимся прийти к престолу благодати, и вот куда приходит помощь, сила благословения, утешения, исцеления. Но как часто мы не боимся грешить. А Христос сказал, не бойся. И Он хочет, чтобы ты и я падал к ногам Его, как мертвым, для греха. И Он хочет сегодня положить десницу свою на тебя и хочет благословить, потому что у Него ключи ада и смерти. Аллилуйя, слава Господу. Евангелие от Луки, 6 глава, 47 стих, написано такие слова. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому он подобен». Я дальше не буду говорить, кому подобен. Вы прекрасно знаете, вы читаете Слово Божие. Но я хочу сделать акцент. Приходить к Христу – это мало. Мы пришли, мы слушаем. Но как важно, чтобы мы исполняли то, что написано здесь. И тогда мы будем крепкими в Иисусе Христе. Тогда нам ничего не страшно, никакая буря, ничего нам не страшно, никакой ураган не сможет пошатать тебя и меня. Если мы не только будем слушать, приходить, но еще будем исполнять, то будет прекрасно. Евангелие от Иоанна, 9 глава. С первых стихов написано такие слова. Рави, кто согрешил? Он или родители, что он родился слепым? Не он, не родители, но это для того, чтобы на нем являлись дела Божии. Ученики задали вопрос Христу. Слепой, кто согрешил? Он чи родители, что он слепой родился? Да никто. Это для того, чтобы на нем являлись дела Божии. Значит, ученики понимали, что есть какой-то грех. Потому что допущено. Человек родился слепым. Но для того, чтобы на нем являлись дела Божии. Я когда-то был духовно слепой. Я не видел Бога, я не верил в Бога, я не знал о Боге. Но на сегодняшний день Бог дал мне духовные глаза, духовный слух. Для чего? Чтобы просто формально называться, быть христианином. Или чтобы на мне являлись Его дела. Как важно, братья и сестры, чтобы на вас являлись дела Божии. И когда я читал это место в Писании, про этого слепого. Что сделал Христос? Он взял землю, плюнул, сделал брение из плюнования, намазал глаза. И что сказал? Прозри, да? Нет, он так не сказал. Он еще сказал ему, пойди в купальню Силуам, что значит посланный, умойся, и только тогда ты станешь зрячим. Я бы на месте этого слепого бы сказал, Иисус, но ты же говорил слово, слепые прозревали, хромые вставали, бесы выходили, прокаженные исцелялись, мертвые вставали. Да скажи слово, чтобы я стал зрячим. Ну помазал мне глаза, скажи, протри и стань зрячим. Зачем мне еще куда-то идти в какую-то купальню? Я же не вижу. Мне нужны люди, чтобы меня сопровождали. А все хотят быть возле тебя. Все хотят видеть, слышать тебя, хотят от тебя что-то получить. Я, может быть, так сказал. Но когда я читал это место Писания, этот слепой ничего не сказал. Он пошел. Я думаю, что он попросил, нашел людей, кто его сопровождали до купальни. Он нашел ту купальню, он умылся, и когда читаем после этого, он стал зрячим. А почему он так поступил? Потому что он хотел видеть. Как важно сегодня, братья и сестры, чтобы мы поступали по Слову Божьему, если мы хотим видеть Христа в своей жизни, в своем доме, на работе, в школах, в вузах, в обучении, на каждом месте. Если мы хотим видеть Христа, мы должны поступать во Слово Божьему. И тогда мы увидим Его чудеса, Его силу, Его могущество. Потому что этот человек хотел видеть. И он поступил точь-точь, как ему повелел Христос. Если ты хочешь видеть Его силу, поступай по Слову Божьему. Знаете, мне сейчас пришло на память свидетельство одной семьи, которую я слышал когда-то в одной церкви. В одну церковь. Наподобие, как вашу, пришла молодая семья, и они уверовали в живого Бога. Они приняли Христа в своем сердце, они покаялись. Та первая любовь, они приняли водное крещение, они горели для Господа, они были готовы все сделать, всем пожертвовать, что у них было ради Иисуса Христа. Обнаружили талант в этой сестричке, и пение, ее взяли в хор. Она начала петь, славить Господа. В этом братике обнаружили талант, что он может делиться Словом Божьим, проповедовать. Ему давали проповедовать Слово Божие. И когда этот брат вышел за кафедрой первый раз, и когда сказал такие слова, что так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего любимого единородного за тебя и меня, братья и сестра. В этих словах сошла сила Духа Божьего. В глазах народа Божьего начали текти слезы, потому что Дух Святой касался. Прошло время, прошел больше года. Эта семья начала приходить формально в церковь, по привычке. В воскресенье есть служение, надо прийти. И когда этот брат выходил за кафедру, и когда говорил эти слова, он их говорил по привычке, уже слезы в глазах народа не было, и силы Духа Божьего не было. Слова были так сказаны, как по привычке, и ничего не происходило. А знаете, что еще больше они начали замечать? Недостатки церкви. Эта сестра говорит, да так ни хор не спели, да там диригент не так дирижировал, да не так на меня посмотрели, да не так были одеты. Муж говорит, да там пастор сегодня не так сказал, не такая проповедь была, да вот там такие проблемы. И они начали это все замечать. И что они делали, как вы думаете? Начали молиться, правда? Нет, они начали судить и осуждать церковь и народ Божий. Кто дал право судить и осуждать? Никто. Но они начали этим заниматься. И очередной раз после утреннего служения они пришли домой. Они жили там в небольшом домике на окраине города. И они собирались делать ремонт. И они собирались эти материалы, чтобы взять косметический ремонт, обновить там свои комнаты. И так, как по привычке, жена говорит, ты видела, как та сестра на меня, ты видела, как та сестра на меня посмотрела? А муж говорит, а ты слышал проповедь пастора? А вот тот такой, а вот так тот был одет, а тот со мной не поздоровался, а тот ходит обиженный и так далее. И иначе судить и осуждать. Но на то время у них был годовалый сыночек. Этот сыночек бегал по кухне, по комнате и вышел и зашел в ту комнату, где были эти строительные материалы. И он нашел бутылку с растворителем. Как он открыл, никто не знает по сегодняшний день, но он открыл ту бутылку и видел, как папа иногда пьет с бутылки там воду, и он это сделал, и он выпил. И когда родители обнаружили, что мальчика нет, они начали его искать, вошли в ту комнату, он лежал на полу, умирал. Мама начала плакать, кричать до Господа. Отец его взял на руки и поднял к небу и кричит, «Господь, я не отдам его тебе, не забирай его, у меня он один-единственный и больше нету». Ничего не происходит, сын умирает, мама плачет, отец кричит, он вышел на улицу, он его поднял так вверх к небу и крикнул с глубины своего сердца, «Господь, я не отдам его тебе, он у меня один-единственный и больше нету». И вдруг слышит голос. У меня тоже был один-единственный. Я его отдал за тебя. А теперь задумайся, какой ценой ты мне достался. И каким ты стоишь передо мной сегодня. Братья и сестры. Слава Богу, что Бог есть многомилостивый, долготерпеливый, любящий Бог. Но не вечно будет ждать и терпеть тебя и меня. Написано, многомилостивый, долготерпеливый, любящий. Но не вечно он будет ждать и терпеть. Да, он смиловался над этим мальчиком, над этой семьей. Он продлил жизнь этому мальчику. Но когда эта семья пришла в церковь, уже дошло до церкви, они рассказали, дошло и до служителя. И служитель дал слово этому брату, так как сегодня дал этому брату, который навернулся до Господа, пришел. И ему дал слово. Он вышел за кафедрой. И он сказал, народ Божий, так Бог возлюбил тебя и меня, что отдал Сына Своего любимого единородного за тебя и меня. В этих словах сошла сила Духа Божьего. В глазах народа Божьего появились слезы, потому что через его уста проговорил Дух Святой, потому что он чуть сам не заплатил цену, он сам чуть не потерял Сына Своего. Как важно, братья и сестры, чтобы мы задали вопрос, какими мы сегодня стоим перед Господом? Какими мы приходим сюда, на это место сегодня? Что происходит в наши дома и в наши сердца? Господь знает. О, как сегодня важно, чтобы мы не ждали, чтобы Бог начал действовать в твою жизнь, в твоем доме, но чтобы мы сами добровольно сдавались, капитулировались, приходили и сказали, Господи, я сдаюсь тебе. Помоги мне поменяться. Я прихожу к тебе, потому что у тебя сила, у тебя вечная жизнь, у тебя глаголы вечной жизни. И кровь твоя святая имеет силу умывать, очищать и прощать. И эта семья, она поняла свою ошибку. Они по сегодняшний день служат Господу. Каждый день, как будто у них это есть первая любовь. А уже прошло 9 лет с тех пор. И они каждый день, как будто это первая любовь, как будто они только покаялись. потому что они сами чуть не заплатили цену за свою байдужность, за свою беспечность, за свою теплоту, которой они были теплыми перед Господом. Как важно сегодня задать вопрос себе, а я себе. Каким я стою пред Тобой, Господь, сегодня? Проговори Духа Святого моего сердца. Мы в день воскресный находимся в доме Его. А слышим ли Духа Божьего, который Он говорит к тебе и ко мне сегодня? Он и утром говорил, Он и сейчас говорит. И как я говорил, я был когда-то духовно слепой. Я родился в семье атеистов и коммунистов, где никогда в нашем доме не говорилось про Бога. В школе учили, что мы произошли от обезьяны. Кто помнит теорию Дарвина? Тут в основном очень многие, кроме молодежи, помнят, как показывали, как человек произошел от обезьяны. Знаете, я не верил ни в Бога, но я не верил, что я произошел от обезьяны. У меня был рисунок, вырезанный из журнала «Обезьяны». Часто после таких занятий со школы приходил домой, становился перед зеркалом, смотрел на себя, на эту обезьяну, говорю, ничего вообще нету. Моя мама была учительницей в школе. Отец был коммунистом, бригадиром на хлебокомбинате города Черновцы. Дедушка был директор школы, бабушка была завуч школы. Дедушкин двое братья были учителя. Мамины братья и сестры, их было 10 человек. Мама самая старшая была в семье. Из них 7 учителя, врачи и профессора. И мы выросли в такой семье, где говорили, что Бога нету. В 89 году меня призвали в армию. Мой отец очень сильно заболел, он болел, ну мы как дети, у нас было двое в семье, я и младший брат, мы не знали, что он болеет, у него была болезнь, и тут она начала прогрессировать, и когда меня призвали в армию, через какие-то там 2 недели его прооперировали, операция была очень тяжелая, больше 6 часов была операция, и тот врач, который делал операцию, он был еврей по национальности, такой хороший хирург по тяжелым операциям, и после операции он подошел к маме и сказал такие слова: я как человек сделал все, но я ему жизнь не гарантирую, если вы верьте Бога, то молитесь. Мама в Бога не верила, молиться не знала как, она просто стояла под реанимацией и ждала, когда ее на пару минут запустят туда, к своему мужу, побыла немножко возле него и ушла. И так прошло 6 суток. И на 6-е сутки вечером, когда тот врач уходил домой, увидел маму под реанимацией, он подошел к ней и сказал: очень печально, но ваш муж умер. Вы можете забрать его домой и хоронить. Она расстроилась, приехала домой к своим родным, близким и сказала: готовьтесь к похоронам. Надо завтра забрать его домой, он умер. Одно было плохо, что они даже не получили письма, не знали, где я служу. И мама переживала, что я не смогу быть на похороны отца. Но дедушкин брат один, он был военруком в школе. Он сказал, что я найду, где он служит, и мы дадим телеграмму, он приедет. И на следующий день... Но перед этим, когда мама пришла уже домой от своих родных и близких, пришла в наш дом, мы тоже жили на окраине города, и недалеко от нас жила одна женщина. Она была христианкой, она была малограмотной, она не умела красиво говорить, она не умела хорошо читать, но она с добрыми делами и поступками показывала Христа. Она очень часто приходила к нам и приносила молоко, творог, то у них была корова, сметану, там много чего приносила. И когда она всегда приносила и давала, говорила: во имя Иисуса Христа, хай Бог вас благословит. Мама взамен буханку теплого хлеба, что отец приносил с хлебокомбината, я отправляла ее. Однажды я задал вопрос: мама, а что эта женщина всегда говорит во имя Иисуса Христа? Как понять, что это за имя Иисуса Христа? И она нам это приносит и дает. Мама говорит: сынок, ты не обращай внимания. Ты с ней не общайся, если она когда-то придет и что-то принесет нас и будет дома, дай буханку хлеба и отправляй ее. Ты не слушай ее. Эти люди немножко ненормальные. Эти люди немножко не такие, как все остальные люди. И чем я больше рос, чем я больше понимал, потому что я никогда не видел верующих при власти, никогда не видел верующих при хороших должностях. И самый лучший — это водитель в колхозе, то, что было из верующих. А так дворники, уборщицы там на фермах, больше я верующих не видел, чтобы где-то они работали на хороших работах. И я начинал понимать, что действительно какие-то непонятные, умсосталые какие-то люди так говорили. Я начинал в это верить, потому что их нигде не видел при каких-то хороших должностях. И когда мама была дома, включился свет, уже на улице стало темно, и эта соседка, женщина, что жила напротив нас, она шла на вечернюю молитву и увидела свет, зашла через наш дом. Увидела маму и спросила: как там дела, как ваш муж? Она сказала: никак, умер, завтра идем, забираем домой, готовимся к похоронам. Она не была рада, что она зашла в тот момент. Она стояла, не знала, что сказать, но она услышала голос Духа Святого. Она услышала голос Божий в своем сердце. А скажите, братья и сестры, а когда мы услышим голос Божий в своем сердце, когда мы услышим, когда Он обращается к нам, когда мы будем формальными христианами, когда мы будем в земной суете, и когда у нас будет правильное отношение с Иисусом Христом, когда будет правильное отношение, тогда мы услышим Его голос. У этой женщины были правильные отношения с Иисусом Христом. И она услышала этот голос. «Открой уста, я наполню». И она открыла уста. И с ее уст вышли такие слова. «Вы знаете, что есть Тот, кто может поднять из мертвых сегодня? Это Иисус Христос, Сын Божий». Мама сказала, «Я слышала, что верующие ненормальные, но не такой степени сумасшедшие. Кто может поднять человека из мертвых? Уходите, не издевайтесь, мне и так тяжело». Она ушла. Пришла в одном маленьком стареньком домике. Горсточка старцев и стариц собирались по вечерам, по ночам и молились. И она сказала, и была в том доме, не знаю почему, но с моих уст вышли такие слова. Давайте мы помолимся за эту семью, чтобы Бог утешал их Духом Святым, их жену, там сыновей, родных, близких. Они не молились за отца, они молились за нас, за маму. На следующий день, когда мама со своими родными и близкими поехали в больницу в обед, уже приготовились к похоронам, все как положено, и забирать отца, тот врач увидел он маму, выбежал навстречу и сказал, «Знаете что? Произошло чудо. Я пришел сегодня на работу и зашел туда, где был ваш муж, а он пришел в себя». Слава Богу, братья и сестры! Бог не поменялся. Бог тот, который был вчера, сегодня во веки тот же самый. Он и сегодня делает чудеса. Он и сегодня поднимает из мертвых. Но я очень много раз слышал от христиан, что Бог не такой, как был раньше. Бог так не действует, как действовал во времена гонений, как рассказывали, свидетельствовали. Не так Он действует. И когда я слышу такое, у меня сердце разрывается, потому что я знаю, что Он и сегодня так действует. Он не поменялся, Он не человек, Он не скажет и не сделает. Мы, христиане, меняемся. Приоритеты у христиан на сегодняшний день поменялись. Они поменяли больше земное, чем на Христа. Они больше осуетились. Ценности другие стали в жизни христиан. И поэтому они говорят, что Бог так не действует. И Бог так не прославляется. И Бог не делает чудеса сегодня. А Он делает. Он будет делать настолько, насколько ты Ему будешь допускать. Настолько ты будешь Его допускать в твоей жизни, настолько Он будет действовать. Допустишь Его полностью, Он сделает чудо в твоей жизни. Допустим Его чуть-чуть, вот только немножко оно и произойдет, и больше нет. Потому что там, где суета, там, где грех, там, где лицемерие, там, где лукавство, там, где обман, там Христа нету. И поэтому Он не будет действовать в таких сердец и в такой жизни. Он будет действовать там, где чистота, там, где любовь и мир и радость. Потому что Он пришел на эту грешную землю, когда Он родился в яслях, то Он принес мир, любовь и радость на эту землю. И Он родился в хлеву, для того, чтобы каждый имел доступ. Если он родился в царских палатах, то многие бы не имели доступ, мудрецы бы могли иметь доступ, но пастухи точно бы не могли попасть к нему. А Господь сделал так, чтобы могли и мудрецы, и волхвы, и пастухи. Может и президент прийти до Христа, и дворник может прийти до Христа, и уборщиц, и врач, и учитель, и все могут прийти до Христа, потому что доступ есть. Каждый мог зайти туда, в тот хлев. А если он родился в царских палатах, только избранные могли туда попасть. Поэтому Бог знал, и Он допустил, чтобы ты и я мог иметь доступ к Нему, и чтобы ты и я мы могли иметь эту любовь, этот мир и эту радость, которую Он принес на эту грешную землю, когда Он пришел на эту землю. Как важно, чтобы мы это ценили, и тогда Бог будет действовать в твоей и моей жизни. И когда я пришел с армии, через несколько дней, когда я уже немножко как бы так освоился и начал побыть с родителями дома, побывать с ними, то я увидел, что они не такие, как они были до того, как меня отправили в армию. Я говорю, папа, ты не куришь, 100 грамм со мной не пьешь, мама такая-то другая. Я не мог понять, что происходит. Сын приехал, вы как-то встретили не так, как провожали, с живой музыкой, с танцами, такие с плясками, проводы такие были. Что случилось? Мама говорит, сынок, мы ждали этого вопроса. Сядь, мы тебе расскажем. И мама рассказала, что произошло. Я так выслушал, посмотрел на нее и сказал, мама, я догадался, что твой разум оскудеет на старости лет. Ты умная женщина, учительница. Но я не думал, что так рано сойдешь с ума. О каком Боге ты говоришь? Ты сама учила нас, что Бога нету. О каком Иисусе Христе? Кто может поднять человека из мертвых? Вы ненормальный. Вы сумасшедшие. Но я немножко пошел вперед. Когда отца выписали домой из больницы через 2 недели, моя мама пошла туда, к той женщине, и сказала, я хочу идти там, где вы собираетесь. И когда ее взяли, она тот же вечер покаялась. Она приняла Иисуса Христа в своем сердце. Она верила в живого Бога. И на следующий день, когда она пошла в школу, к себе туда, на работу, эта новость дошла быстрее, чем она пришла в школу. Ее вызвали к директору. И когда она зашла туда, там это ее отец был директор. Там была ее мама, зава школы. Там были ее дяди, это дедушкины братья, ее отца братья. Там были ее сестры, которые были учительницами. И там было еще несколько учителей. И они все ждали ее. И когда она зашла, она понимала. И тут ее отец сказал, ты опозорила всю нашу семью. Ты опозорила нас. Давай. Откажись, отвлекись от того поступка, который ты сделала, и мы спишем на болезнь твоего мужа, что твои нервы не выдержали, там тебя как бы заманили, и ты по глупости, по своей слабинке это сделала. Откажись, и ты останешься работать. Если нет, то мы от тебя откажемся, и мы вынуждены тебя уволить с работы. Мама сказала, делайте что хотите со мной, но от Иисуса Христа я не откажусь. И отец ее уволил ее с работы. Я много раз задавал вопросы на сегодняшний день. Мама, ты без работы, маленький брат, отец после реанимации, еще толком не ходячий. А за что ты жила? Говорит, сынок, я даже не придавала внимания этому. Нас Бог очень обильно благословлял со всех сторон. И мы ни в чем не нуждались. Теперь я понимаю, потому что я это пережил на себе неоднократно. Как важно не отрекаться от живого Бога, а следовать за Ним. Не смотреть, как говорил сегодня на Голиафа. Не смотреть на эти земные проблемы. Не смотреть, что кто-то имеет больше, чем ты. Не смотреть на кто-то, что имеет лучшую машину, чем лучший дом, чем больше зарабатывает. Не смотри на это. Потому что тактика дьявола – украсть, убить и погубить, обмануть. Вот он имеет больше. И ты можешь иметь. Уезжай. Оставляй семью. На год, на два, едь, заработай. Тебе же надо больше всех. А Библия говорит, не расставайтесь. Потом смотрим, растут дети, непонятно куда уходят. Почему? Для чего? А мы забыли, что мы временные на этой земле, мы гости. Наш дом не рукотворный там, на небе. Здесь все временное на этой земле, и мы временные. Бог не спросит, сколько ты денег имел на земле, чи ты был лучше, богаче, чем твой брат, чи твоя сестра, или у тебя был лучший дом. Бог спросит, что ты для него сделал? Что пошло туда, в ту скорбницу небесную? Мы иногда это забываем. И очень сильно начинаем заботиться, опускать такие корни, как будто мы собираемся вечность прожить здесь на земле, а не с ним на небе. Иногда христиане это забывают. И когда мне мама это все рассказала, что произошло, я сказал, мама, пошли на кладбище, пусть твой Бог кого-то поднимет из мертвых, тогда я уверую. Она заплакала. На папу я посмотрел, а он на то время готовился к водному крещению. Это был 91-й год, весна. Я сказал, папа, я тебя любил, я тебя уважал, ты для меня был авторитетом, но я тебя не хочу знать, я от вас отказываюсь. Я до армии учился, после армии продолжил свою учебу. Мы жили 20 километров от города. Через полгода, когда я получил звание офицера, я бывший работник уголовного розыска. Я таких, как этого брата, очень много людей в тюрьму сажал. Но таких, как за наркотики, я не очень, я больше за крупные преступления. Я 11 лет поработал в уголовном розыске. У меня была мечта, цель, что-то в жизни добиться. И скажу, дьявол давал присылать той цели. Хорошо, когда у человека есть цель, правда? Но у меня сегодня другая цель. Многим людям донести Христа и достигнуть небеса. Тот дом нерукотворный, который приготовил любящий Отец для тебя и меня. И Бог дает преуспевать и к этой цели, когда я стремлюсь. Как я стремился к земной цели, так я стремлюсь и к этой цели сегодня. И когда я стремлюсь, Бог благословляет и дает преуспевать. И через полгода, когда я получил звание офицера, Я забыл, что я от них отказался. У меня уже был автомобиль. Я хотел приехать, поделиться той радостью, что их сын такой молодой офицер, самостоятельный, сам все добился в жизни, без посторонней помощи. Много чего взял, купил, приобрел, приехал, обнял, поцеловал, сказал: мама и папа, я вас люблю. Вот вам привез. Ваш сын офицер. У меня автомобиль есть, у меня хорошая работа, хорошая должность. И начал там все делиться, рассказывать. Они меня слушали, не перебивали. И когда я закончил, мама говорит: сынок, все это хорошо, и работа твоя, должность, и автомобиль, но это все временное на этой земле. А вот с Иисусом вечность, давай завтра, в воскресенье, пойдем утром в церковь, там такая красивая молодежь собирается, славит Господа, пойдем вместе с тобой и прославим Бога за то, что Он тебе все это дал. Прошел где-то час времени, как я приехал, поцеловал, сказал, что их люблю. После этих слов куда-то любовь делась. Любящий сыночек превратился в дикого льва, начал кричать, оскорблять, обижать, довел маму до слез, грымнул дверью, сел в машину и уехал. И думаю, а куда любовь делась, которая была час назад? Скажу вам, друзья, ее и не было. Это были эмоции, самообман. Пока была, по-моему, я любил что-то не так. Любовь девалась, а ее и не было. Настоящая любовь дает Иисус Христос. Когда ты принимаешь Его в своем сердце, когда ты открываешь свое сердце, и когда ты Его пускаешь в свое сердце, Он приходит и вливается с любовью, с миром и с радостью. Сегодня могу сказать твердо, что я люблю по-настоящему. Потому что я такие, как этого брата, который свидетельствовал, я их не любил. Я считаю, что их не место, чтобы тюрьмы не были в городах, как у нас в Украине, а где-то в лесу или в пустыне, подальше от общества, чтобы они не мешали нормальным людям жить. Но они меня тоже не любили. Но на сегодняшний день я ответил за тюремное служение. И в команде нашей тюремного служения в основном бывшие заключенные. По 29 лет, 39 лет сидевшие, 5, 17, 20 и разные срока. И они меня... Есть те люди, которые я их когда-то и сажал. Сегодня они со мной едут в те зоны и проповедуют. Которые угрожали и говорили, что мы расправимся. Да, были случаи, что в колониях угрожали, прыгали через лавочки, когда мы делали евангелизации, чтобы меня побить. Их скручивали, уводили. Но я говорил: пустите, пусть ударит, ему станет легче. И говорил: друже, тебя любит Иисус, и я тебя люблю. Он сильно там кричал плохими словами. Но через месяц звонит замполит одной колонии особого режима. Ты должен знать, что это такой особый режим. Звонит, говорит: приходи, Виталий, тебя хотят видеть тут. И когда я приехал, захожу в клуб, такие лавочки, как у вас, и сидят там разные, и на передней лавочке скамейки сидит один. Я говорю: кто хотел меня видеть? Замполит: вот этот человек. Я присел возле него, обнял, говорю: друже, слушаю тебя, что ты хотел? Смотрю, у него слезы в глазах. Как, что хотел? Это я тот, который хотел тебя побить, который прыгал через лавочку, который плохими словами тебя наговаривал и так далее. Я говорю: ну и слушаю, и что дальше? Он говорит: ты знаешь, я не мог себе места найти, когда ты сказал: пустите, пусть он ударит, ему станет легче. И когда сказал, что я тебя люблю, Иисус тебя любит, я не мог понять, как это так? Ты мент, и ты меня любишь. И кричал: пустите, пусть он ударит. Эти слова его мучило. На сегодняшний день он освободился досрочно. Его с особой перевели на строгий, со строгого на поселение. И он вышел досрочно, и он служит Господу сегодня. В одной колонии строгого режима мы приехали с евангелизацией, и там... Сказали, приехал замначальника уголовного розыска с концертом. И смотрящий колонии, 29 лет сидел, говорит: что-то за ненормальное, пойду посмотрю. А он пришел где-то далеко, сидел очень сзади. Скажу вам, он и по сегодняшний день уже 7 лет на меня смотрит. В тот же день он вышел, склонил колени, он покаялся. Там было ужас для той колонии, что смотрящий покаялся. И он по сегодняшний день смотрит на меня и на него. В его доме сегодня делаются молитвы. Слава Господу, братья и сестры! Как важно сегодня доверяться Господу. То, что невозможно человеку, это возможно Господу. В одной колонии мы сделали концерт. И когда я вышел, сказал, что я бывший работник уголовного розыска, один там начал возмущаться из авторитета. Говорит: был бы пистолет, я бы тебя застрелил. Я говорю: друже, пистолета нету. Но то, что есть, я могу тебе дать. Беру пачку печенья, тому всегда, когда едем, что-то приносим. И спускаюсь, иду с пачкой печенья, говорю: Иисус тебя любит, я тебя люблю. Даю печенье, обнимаю его, у него текут слезы. Через пару недель звонит старший брат с той колонии: ты знаешь, он уже ходит к нам в молитвенную комнату. Слава Богу, братья и сестры. Когда мы водимы Духом Божьим, и когда мы говорим слово, она имеет силу и власть, и она проникает до сердец людей. Не тогда, когда мы формальны, А когда мы водимы Духом Божьим, когда мы пребываем в Слове Божьем и с Христом, тогда это слово, когда ты скажешь кому-то, оно имеет силу. Оно проникает в сердце, в глубину, до мозгов, до костей. Когда ты просто формально скажешь, да, Иисус тебя любит, а сам ты его любишь? Перед тем, как сказать, надо сказать, а ты любишь Иисуса? А ты любишь того человека? Или ты сказал, лишь бы так сказать? Это очень важно, братья и сестры. И сегодня я могу любить по-настоящему. Однажды я встретил старого знакомого. И я ему сказал, я покаялся. Он говорит, я услышал, что ты ушел с работы, что ты оставил должность замначальника уголовного розыска. Ты, мои документы были в академии, и ты это все оставил. Я говорю, я не понимаю, я знал, что ты нормальный человек, но я не думал, что ты сойдешь с ума, что ты от всего отказался, ради чего? Я ему начал рассказывать. А у него 5 заправок, 4 ресторана. И на одной заправке 2 ресторана, турецкий и украинский. А я заехал заправляться, я не знал, что это его заправка. И смотрю, он выходит, о, Виталий, привет, зайди. Я зашел, он там, щелкнул, подошли быстро. Они говорят, что ты так тут это? Говорит, это все мое. Я говорю, я кофе буду, больше ничего. Я ему начал рассказывать. Подошел его друг, присел. Услышал, что я говорю про Иисуса Христа, начал сильно возмущаться. Начал говорить плохие слова. Мой адрес. И берет эту чашку с кофе, и мне на голову, ну там кофе не было, я успел до этого последний глоток сделать, я обрадовался. И говорю, Володя, я ухожу, там все смотрят, много людей было, этот кричал очень сильно. Я говорю, я ухожу, давай мы потом созвонимся, запиши мой телефон, позвоним и встретимся. А он достал визитку, на, возьми визитку, ты меня потом наберешь. И я выхожу, иду к машине, этот за мной бежит, и очень сильно там сквернословит, и так ругается, и так кричит, и обзывает. Я так подхожу к машине, поворачиваю, открываю дверь, а он подбегает и мне в лицо так от души плюнул, что аж все потекло. Тут Адам поднимается, говорит, Виталий, я так унизили, куча людей смотрят, сделай что-нибудь. Я уже думаю что-то сделать и слышу голос. Что ты делаешь? Ты только что рассказывал обо мне, о моей любви. Ты все перечеркнешь. Я греховного Адама назад. Адам опять, Виталий, тебя так унизили. Постой за себя, хоть что-то скажи, свой адрес. Нехорошее что-то. Я думаю, ну скажу, постою за себя. Я открыл уста. Я хотел что-то сказать. Но с моих уст звучат такие слова. Да пусть тебя Бог благословит. Я не знаю, как эти слова вышли. Я сел в машину, я так эту дверь закрыл, что чуть та не открылась. Я так тронулся с места, что дым колес, с колес вышел. Я проехал. Там не знаю сколько метров, я опустил козырек, открыл зеркало, я начал вытираться влажными салфетками. И сказал, Боже, спасибо Тебе, что дал мне силу ничего не сделать и ничего не сказать, что мог победить себя, свое я, своего внутреннего человека. После этих слов на меня сошла сила Духа Божьего. Я начал молиться на языках, я начал славить Бога. Я 8 километров до своего дома, за каких-то пару минут я проехал. От радости забыл ключи от квартиры. Пришел, звонил, жена открывает дверь, смотрит на меня, Виталий, что с тобой происходит? Я так стал, думаю, что неужели еще что-то осталось, что я не увидел в зеркале, не вытерся. Я говорю, а что такое? Она говорит, да ты весь сияешь, у тебя глаза горят. Я давно тебя таким не видела. Я говорю, на меня сошла сила Духа Божьего в машине. Я говорю, молился на языках, славил Бога. Я сказал правду, но я не сказала, как я дошел до этого сразу. Потом через время я ей рассказал. Она сказала, Виталий, но сказал бы кто-то другой, я бы не поверил. Зная тебя, какой ты есть. Но я тебе верю, что ты ничего даже не сказал. Она знала, какой я был. Через какое-то время я позвонил этому другу. Мы встретились. И он говорит, Виталий, я хочу пойти туда, в церковь, где ты ходишь. Я говорю, почему? Я знал тебя. Ты был настоящим ментом. Я знал твой характер. Если бы ты что-то сделал или сказал, я бы сказал, вы все красиво говорите, а на самом деле вы не так не живете. Вы не такие, как многие верующие, каких знаю. И когда я увидел, что ты ничего не сказал, а его благословил, я не мог поверить, что так Бог тебя поменял. Братья и сестры, и через полгода этот человек принял водное крещение в нашей церкви. Как важно, когда тебе наступает на мозоль, чтобы ты не показал, кто ты есть, а глотнул, толкнул Адама назад и благословил, и ты приобретешь. А очень часто нам говорят слово, а мы 10, нас обижают, там что-то сказали, мы можем месяц-два не разговаривать, обижаться на пастора, на соседей, на родных и близких в доме, потому что, понимаешь, нас обидели, что-то не так сказали против нас, потому что мы очень нежные. Как важно, чтобы мы любили, как важно, чтобы в наше сердце пришел мир Божий, любовь и радость, которые Христос принес на эту грешную землю, молодежь. На вас очень много смотрят молодежи этого мира греховного. Как важно, чтобы вы светили, где вы находитесь, чтобы в вас видели Христа. Поэтому я могу сказать, что я люблю по-настоящему сегодня. Много чего могу рассказывать, времени не хватит. И я перестал приезжать домой, не хотел слышать. Я считал, что это бред. Что мама говорит, сынок, пошли в церковь и так далее. Года прошли, брат подрос, забрал его к себе, там поступил учиться, начал хулиганить. Часто меня вызывали, говорили, ты других сажаешь, а твой брат так сильно хулиганит. И ты смотри, его там часто как бы вытаскиваешь, но на самом деле, что его задержат другие и посадят. И тебе будет пятно, и ты не сможешь пойти дальше в рост карьеры. Принимай какие-то меры. Но я тут пошел в военкомат, и его несколько друзей выписал эти повестки, взял там пару часов из военкомата, и каждого пришли домой, в том числе моему брату вручили, и дали им пару часов на собирание, и также забрали их сразу и отправили в армию. И думал, армия их исправит, потому что они там... То, когда меня забирали в армию первый раз, я сбежал, потому что там забирали 3 года морфлот, я сбежал. Потом пришли ко мне участковые с военкомом, заплатили 10 рублей штрафу, и повторно забрали меня в армию. И попал в Крым, но уже на 2 года, а не на 3. И думал, брат тоже может так сделать. И поэтому я сразу, знаете, так, на месте их отправил. И думал, армия исправит, сделать с него человека. И когда брат был в армии, ну, года уже прошли, я домой приезжал только на Пасху и на 8 марта, да, чтобы маму там поздравить и поузнать, как дела, и все. К папе на хлебокомбинат заходил чаще, это 1-2-3 месяца заходил. Но это для меня было часто, 1-2-3 месяца. Потому что когда приходил, папа тоже там начинал про Бога говорить, ну, меньше, чем мама. Я заходил узнать как-то маму, увидеть его, и на этом все. Я однажды позвонил в телефон, я взял трубку, то был отец, говорит, сынок, зайди ко мне на хлебокомбинат, срочно. Не так, как ты говоришь, что приду, и 2 месяца, там, 3 не приходил. Я говорю, папа, что за срочность, что случилось? Он говорит, зайди, узнаешь. Но голос был встревоженный. И через каких-то пару часов я приехал на хлебокомбинат, нашел отца. Когда я его увидел, мое сердце чуть-чуть так забилось, чаще стало биться, он был такой худой, последний, как я его в последний раз видел, бледный, глаза красные, еще глаза так в слезах были. Я говорю, папа, ты что, заболел, что случилось? Он говорит, нет, я не заболел, все в порядке. А что за вид у тебя такой? Ну, тут подошли люди, начали со мной здороваться, общаться, то отец там 39 лет проработал, и от грузчика до директора меня все знали, и так как я редко приходил, то они там увидели, подошли, поздоровались, спрашивали, как дела? В этот момент мне отец там записку в руку засунул и ушел. Я закончил общение с людьми и начал искать отца. Узнать, что случилось. Я его не нашел, он избегал меня. Я вспомнил про записку, достал, прочитал, там было написано, приезжай срочно домой, дома беда. Ну, думаю, что за беда, не понял. И так мысль такая сразу, бабушка, его теща, мамина мама, наверное, заболела при смерти. Зачем так переживать, зачем так расстраиваться, брать себе в голову. Все равно когда-то рано или поздно умирают старые люди. Надо зачем так переживать? Ну, думаю, приеду вечером. Приехал, наш дом закрыт, брат в армии, папа на работе. Думаю, точно, мама там, бабушка уже при смерти. Когда приехал, зашел туда, увидел, там соседка одна выходила. В тот момент, когда я заходил во двор, так на меня смотрела, с таким взглядом мы встретились. Как будто я ее сына в тюрьму посадил, закрыл, что так на меня смотрели, не мог понять, что, почему так смотрят. И когда я зашел в дом, вышла одна мамина сестра, вышла вторая, на меня смотрят. И ничего не могу сказать, я не понимаю, что происходит. И тут... открывается еще одна дверь, и выходит бабушка. И когда бабушка вышла, у меня сердце сильно забилось. Ноги такие ватные, что я боялся сделать шаг, что я упаду. И бабушка говорит, хорошо, что ты приехал, ты вовремя приехал. Я говорю, что такое, что случилось? Они говорят, твоя мама умирает. Я говорю, как моя мама умирает? Вы что, в своем уме? Что за шутки? Что за глупости такие? Она говорит, это не глупости, она умирает. Я говорю, а где она? Она говорит, там, в комнате. Говорю, я хочу ее видеть. Какое-то время меня не пускали, я начал шуметь, возмущаться. Как это вы к маме не пускаете? Но там проходили процедуры. После процедуры, как все прошло, минут где-то 15, через 15 минут меня запустили туда. И когда я зашел, я увидел мою маму, лежащую на кровати. Она лежала на животе, кровать возле стены, лицом в стене. и так как бы головой было в мою сторону, и была накрыта простынью. Когда сняли простынь, там была ужасная картина, у мамы был рак головы. Здесь сзади была такая дырка, как гусиное яйцо. Там все разлагалось, видно была вся шея. Она уже 3 месяца так лежала, и почти полмесяца уже ничего не могла есть и пить. Губы промывали, там что-то капали, что-то попало в желудок, чтобы она еще могла прожить. Когда я этого видел, я очень сильно испугался. У меня очень сильно забилось сердце, у меня ноги стали ватные, у меня потекли слезы. Я сказала: повернуть ее лицом ко мне. И когда ее повернули лицом ко мне, мама открыла глаза. Я посмотрел, я увидел такие радостные глаза. Я сказал: мама, скажи, что хочешь, что сделаю, только не умирай. Она не могла говорить. Она еле шептала губами. Я упал на колени. Я наклонился ухом до ее губ, чтобы услышать, что она скажет. И она сказала: иди к Иисусу. Больше ничего не сказала. Я вышел на улицу. Я посмотрел на небо и сказал: Боже, если это правда, что ты есть, это не сказки, не миф, то сделай что-нибудь с моей мамой, когда придет младший брат с армии, чтобы она была живая. И я буду, как они. Я буду ходить, куда они ходят. Сделай что-нибудь. Потому что мама говорила, что Бог на небе. Есть ад, есть рай. И я смотрел на то небо. Кроме звезд и луны я ничего не видел. Но думал, может, какой-то знак появится. Я 3 раза повторил эти слова: Боже, если это правда, что ты есть, это не сказки, не миф, то сделай что-нибудь с моей мамой. Когда придет сами, чтобы она была живая, я буду, как они. Я больше не знал, что говорить. Пришел отец с работы. Я на него сильно кричал. Я с ним сильно ругался. И сказал: смерти мамы будет на твоей совести. Почему ты раньше не сказал? Почему вы сказали, когда она дошла до такого состояния? И на следующее утро я поехал, зашел к генералу и сказал: моя мама умирает. Мне нужны хорошие врачи. Я объяснил ситуацию. Он куда-то позвонил. Сказал заехать в такую-то больницу. Я забрал 2 человек с собой. Я привез туда, до мамы. Они зашли в комнату. Через минут 15-20 вышли и сказали: ничего нельзя сделать, очень поздно. 3 дня, целая неделя она умрет, больше не выдержит. Люди поставили точку. За мою маму молились много народа Божьего и постились. И моя мама живет и по сегодняшний день. Бог исцелил мою маму. Аллилуйя, слава Господу! Бог не поменялся, братья и сестры! Он и сегодня делает чудеса! Но для того, чтобы на тебе и мне являлись дела Божии! Первый уверовал ярый коммунист дедушка. Уверовала бабушка. Уверовала 3 маминых сестер сразу. Уверовали несколько соседок. Пришел брат с армии, уверовал. Но я забыл то обещание, которое дал Богу, потому что у меня была цель. Дьявол давал преуспевать к этой земной цели. Однажды я приехал домой. Я приезжал чаще. Я боялся потерять их. И мама сказала: сынок, смотри, Бог меня исцелил. Ты обещал Богу, что если Бог меня исцелит, ты покаешься. Все уверовали. Почему ты не идешь до Бога? Говорю: мама, обещаю тебе и твоему Богу, что я покаюсь на старости лет. А пока я еще молодой, поживу для себя немного. У меня много планов впереди. Выйду на пенсию, покаюсь. А пенсия у меня рано, то идет 1-1.5 года. Я выйду раньше, чем все. И я покаюсь. Мама сказала: смотри, сынок, старости может не быть. С Богом шуток нету. Я засмеялся. Сказал: мама, если до сих пор жив, то и до старости буду жить. То смерть мне несколько раз смотрела в глаза. Но я думал, что я такой шустрый, что я такой вот сильный, умный, что я мог постоять и остался жив. Обнял ее, поцеловал, сел в машину и уехал. Она сказала: сынок, старости может не быть вслед. Я говорю: мама, не переживай, все будет хорошо. И в тот день вечера, начало 8 вечера, 8:20, Бог показал, что старости может не быть. Я попал машиной под поезд. И поезд потянул машину с одной стороны дороги в другую. Дорога широкая, 2 полосы туда, 2 обратно. И там были столбики, такие небольшие, метровые, 5 штук. Из них 2 машина снесла, как-то она в остальных остановилась, оторвалась от поезда. Ее раскрутило, он зацепил еще и зад машины, багажник. Еще раз об тех столбиков, и она скрутилась полностью. Те люди, которые были сзади меня, по ту сторону. Когда все произошло, поезд проехал, они подбежали: парень, ты живой? Я говорю: да вроде живой. Шевелиться можешь? Я говорю: все тесно, не очень. Одни кричат, давай мы его вытащим из машины. Другие кричали, ждите скорую МЧС, потому что он может быть весь поломанный, будет хуже. Одни кричат, что машина может загореться, взорваться. Давайте мы его все-таки вытащим. Ну и меня вытащили. И подальше от машины повели и уложили. Там на какую-то траву мокрую, грязную. И я встал, говорю, вы что, вы, у меня, я весь запачкался, зачем вы меня уложили? Они кричат, парень, лежи, ты сгоряча не чувствуешь, ты весь поломанный, наверное, лежишь, жди скорую. Я говорю, со мной все в порядке. И тут приехала скорая. И врачи вышли, сказали, зайди в машину, мы тебя проверим. Я кричал, что я не хочу в скорую, я не хочу в больницу. Они говорят, мы проверим, с тобой все в порядке, мы обещаем тебя выпустим. Я согласился. Я зашел в ту скорую. Они очень много меня щупали, проверяли, молотками стучали какими-то, вопросы задавали, что-то делали. Но прошло очень, для меня это было очень много времени, я уже устал на все это отвечать и все то, что они там делали. И один врач говорит, у него даже сотрясения мозга нету. Пусть идет. И открывается дверь, говорит, парень, ты иди. И вслед кричит врач, а там толпа людей, все еще ехали, все останавливались, все уже все смотрели. И я выхожу, а врач говорит, этот парень родился в рубашке. Но они не понимали, что не рубашка меня спасла, а Божья рука и молитва моих родителей, которые 12 лет беспокоили небо день и ночь, ходили на все молитвенные служения, на ночные молитвы, чтобы Бог спас меня. Брат говорил, матеря, отцы, пусть ваши руки не опускаются. Через 12 лет Бог коснулся моего сердца. Они беспокоили небо. У них была вера, что я приду до Господа. Вера их никогда не ослабевала, она еще больше умножалась. Но что не год, чем я жестче становился, что не год, чем я жестче для них становился, тем хуже я для них делал. Друзья приехали, меня забрали. Другие там вызвали крана, погрузили, забрали машину. Трое суток я снимал стресс. Я не мог уснуть. Я только ложился, уже уставший, уже все, так хотел спать, только засыпать. И я слышал гудок этого поезда. И так этот прожектор, который наверху меня ослепил, когда я попал на рельсы, он дал гудок. И я, когда так повернул голову, этот прожектор меня ослепил, и на этом все закончилось. И я только засыпал, гудок этого шум поезда и прожектор, я вскакивал прямо на ноги, в поту весь мокрый. Я не мог трое суток спать. Потом я позвонил друзьям, сказал, слушайте, поведите меня на то место, я хочу познать, что случилось. Потому что мне друзья звонили, я даже телефон отключал, не хотел ни с кем общаться. И когда они меня повезли, там очень много запчастей валялось от машины. Я на это все посмотрел. Потом спросил, а где машина? Они сказали, там и там находится. Я хочу ее видеть. Они меня привезли. Я зашел на одну территорию. Говорю, а где машина? Говорит, вот. Говорю, это разве машина? Это консервная банка, это куча железа, которой нету ни мотора, нету ни багажника, и согнуто все, как собрано, как коробка. Говорю, это машина моя? Говорит, твоя. Говорю, я был в этой машине? Говорит, да. Я закурил и смотрел. И думаю, как я выжил. И вдруг слышу мамин голос. Сынок, все время на этой земле. И работа, и машина временная. Я еще думал, что туда маму привез. Думаю, кто же маму привез? Я еще так оглянулся назад, посмотрел, никого нету. Голос ее слышу. Я закурил и перевернул сигарету, не знаю как, обратной стороной. Опек себе губу, язык начал плеваться. Начал болеть, искал что-то холодное поставить. И вдруг я задумался, а если бы я умер? Если это правда, что есть ад, есть рай. Куда бы я попал? Меня немножко печет губа от жара сигарет, что я чуть опекся, вернее, и печет. А мама говорила, что там в аду будет вечные муки, скрежет зубов, вечные страдания. А если бы я умер, это правда. Я немножко опекся, и меня так болело, я не знал, что делать. И я задумался. 6 сентября 2002 года мне уже прибежалось... 32 года я женился. Дочь полковника, которая тоже о Боге не знала. Моя мама все время, сынок, когда ты женишься? Смотри, у твоих одноклассников уже скоро внуки будут, дети уже выйдут замуж, женятся, а ты еще не женатый. Тут я проезжаю домой, говорю, мама, хорошая новость, твой сын женится. Я тебя приглашаю на свадьбу в таком-то ресторане. Мама сказала, сынок, извини, мы на свадьбу не пойдем. Я как? Начал возмущаться. Почему? Ты же так ждала этого момента. Там, где ты делаешь свадьбу, Иисуса нету. Я говорю, тогда у меня и родителей нету. А когда брат пришел с армии, через время он тоже женился, покаялся, женился. Я у него на свадьбе был, там, правда, мало. там час от силы, потому что я не мог понять, что это за свадьба без танца, без выпивки, без драк, как говорят миру, то неполноценная свадьба. Мне как-то неинтересно было, я приехал, поздравил и уехал. Но я был, прихожу к нему и говорю: брат, я женюсь, приглашаю тебя на свадьбу. Он говорит: извини, я не могу. Почему? Там не теряю свадьбу, Иисуса нету. Я говорю: у меня и брата нету. Они на свадьбу не пришли, но они пришли второй день нас поздравлять. Я их не хотел принимать, но жена их приняла. Они нас поздравили, побыли, жена немножко накрыла на стол то, что было дома. Я на кухне курю, мама подходит, обнимает меня, целует, говорит: сынок, хорошо, что ты женился, но с твоим характером тебе будет тяжело. За детским садиком есть церковь. Когда ей будет очень тяжело, пойди туда, просто побудешь, и тебе станет легче. Когда тебя никто не будет понимать, зайди туда, побудешь, и тебе станет легче. А в этот момент вышла жена с комнаты и говорит: а где тут церковь? Мы уже тут не видим, нету никакой церкви, мы проходим тут, живем, нету. А мама говорит: да не с крестами, с куполами. Она называется «Дом молитвы». А жена говорит: а это что такое? Мама начинает рассказывать, там такие люди собираются, молятся, там поют, славят Господа, смотрят на часы, начало 17:00. Мама говорит: как раз в 17:00 там служение. Чем я тебе буду все рассказывать, лучше зайди сама, увидишь, и все, зачем я тебе буду рассказывать. И жена на меня смотрит: Виталий, может, ты знаешь? А я не знаю, что такое, давай сходим, посмотрим. Ну, я тут на маму. Ты пришла с первых дней моей жизни портить мою жизнь. Мою жену уже куда-то затягиваешь. И начала кричать, возмущаться. И на жену смотрю, а жена говорит: слушай, давай сходим, посмотрим. На пару минут только побудем и уедем. Дальше будем праздновать второй день свадьбы. Ну, жену я не хотел ругаться с первых дней. И согласился. Мы побыли 2 часа. Мы пошли после этого служения с 5 до 7. Свадьба второй день была в 6. Мы пришли где-то уже 7:30. Гости уже не мы их, они нас ждали. Мы побыли там до 9. Свадьба что-то нам не шла, жена говорит: поехали домой. Мы гостей стали, поехали домой. В субботу жена гладит брюки, рубашку, костюм. Я говорю: слушай, а куда мы собрались? Меня никто не приглашал в гости. Если тебя кто-то пригласил, я не знаю, то ты сама пойдешь. Я не иду. Она: да нет, нас никто не приглашал. Просто помнишь, мы были там вечером, в воскресенье, на служении? Я говорю: ну помню. То сказали, что в следующее воскресенье утром будет хор петь, молодежный, взрослый, комбинированный хор. Красиво будет, много людей будет. Давай еще раз сходим, послушаем и посмотрим. Я говорю: ты что, уже ненормально? Какой сходим? Ты что, с ума сошла? А потом говорю: хочешь, иди сама. Я не иду. Она: да как я пойду сама? После собрания там твоя мама представила, это мой сын, это моя невестка, дочка, все нас обнимали, там целовали, приветствовали. Я еще не мог понять, никто нас ни разу не видел. Мы чужие, жену обнимают, целуют, меня там обнимают. Когда меня было немножко странно, думаю, ну что это такое, что это за люди такие? И жена говорит: ну как я сама пойду? Если спросить, ты что я им скажу? Думаю, ладно, пойдем, но последний раз. Мы еще 6 раз ходили. По 6-й раз мы идем домой, и говорю жене: я хочу с тобой поговорить. Она: я тоже. Знаешь что? Давай ты первая. Она говорит: Виталий, так как мы живем и ходим туда, неправильно. Мы должны что-то в жизни поменять, какой-то выбор сделать. Я говорю: ой, как хорошо. Выбор сделан. Ходить туда больше не будем, и тебе запрещаю. Потому что я вижу, что я начинаю ее терять. Она потихонечку как-то менялась. Ну, не такая, которая она была, когда я на ней женился. Я говорю: я ее теряю, значит, все, ходить не будем. У нее потекли слезы. Ничего не сказала. Не полный 1.5 месяца, Новый год. Перед Новым годом звонит брат и говорит: Виталий, больше они ко мне не приходили. Ни мама, ни папа, ни он, все. И мы даже не встречались. Говорит: мы хотим тебе прийти в гости. Мама с папой, я с женой, с дочкой. Хотим на Новый год прийти к тебе в гости. Можно? Я говорю: ну, а кто больше хочет? Он говорит: папа. Ну, я папу больше любил. Я говорю: хорошо. Можно. Но, говорит, я тебя прошу, не выгоняй, не кричи, не обзывай их, меня, когда мы придем. Я говорю: я не буду вас выгонять, живите хоть целый месяц у меня, если вы меня не будете приглашать в церковь и говорить про Бога. Живите сколько хотите, что хотите, я вас не трону. Говорит: хорошо, я тебе обещаю, что никто тебе не будет говорить про Бога, и никто тебя не будет приглашать в церковь. Говорю: раз обещаешь, значит, приходите. Но с одним условием. Я говорю: с каким? Что когда мы сядем за стол, мы просто помолимся там вкратце пару минут. Я говорю: ладно, хорошо. 31-е. На 1:00 до 5:00 утра у нас дома праздновали с друзьями, новые, старые, провожали, встречали. 5:00 гости разошлись, мы помыли посуду, проветрили квартиру, убрали, попылесосили, открыли окна, хоть мороз, снег, но так, чтобы был запах свежий. легли, чуть поспали, начало второго, после утреннего служения, звонок, пришли родители, брат, их приняли. Мне хотелось обнять маму и папу, и брата, поцеловать, так прижать, но я этого не делал, потому что если я знал, что если я обниму особенно маму, поцелую, она скажет: сынок, идем в церковь. Я держался, а в глубине сильно хотелось. Сидели, общались, кушали, разговаривали. Так о много о чем интересном, но про Бога никто ничего не говорил. Я пошел на кухню, там выходил иногда курить. Я опять в очередной раз вышел курить. Подходит мама, я при них не курил, выкинул сигарету через окошко. Она обняла, поцеловала, сказала: сынок, какая прекрасная жена, какая хорошая хозяйка, все вкусно, так все чисто. Вся семья в сборе, брат твой с женой, с дочкой, мы с папой, все так хорошо. Давай пойдем в церковь, прославим Бога, 5 часов там служений. Вам смешно, но у меня что-то тут перемкнуло. Я начал сильно кричать, обзывать маму, толкнул ее рукой в сторону. Тут этот шум, вышел отец, что-то сказал. Я другой рукой его в другую сторону ударился об стену. Я открыл шкаф, взял вещи, кинул вещи, открыл дверь и выгнал их с квартиры. Вышла жена. Брат не вышел, потому что он знал, что он не поможет. А хуже может сделать. Вышла жена. И что ты сделал? Неужели у тебя нету ни капли любви к своим родителям? Неужели там у тебя сердца нету? Неужели там у тебя камень? Давай, пока не поздно, исправь ситуацию. Давай мы сходим, побудем тех 2 часа. Я недовольный, не иду домой, мы дальше будем праздновать. Пойдем, куда ты хочешь. Только давай, исправь ситуацию. Я стоял и курил. Ничего не говорил. Я скурил 3 сигареты. Жена все стояла и все, давай, 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 давай. Я услышал, как завелась папина машина, потому что был специфический звук глушителя. Я думал, что они уже уехали, и говорю жене: если они здесь, то скажешь, я согласен. Но я был уверен, что они уехали, потому что я услышал, как завелась машина, и я думал, что они уехали, все. А маме стало плохо, она там в 3-м коридоре сидела, села просто, не могла не одеваться, поднялось давление, туман в глазах, ей плохо, сидела и плакала. И когда она услышала, что я сказал, что если они не уехали, скажи, что я согласен, она кричит: Аня, догоняй папу, скажи, что он согласится, чтобы папа не уехал. А когда папа выходил, он сказал: у меня сына нету, сын одержимый, и у меня сына нету. И он сказал: если ты не идешь маме, то я еду без тебя домой. Жена выбежала, начала папу просить, папа с трудом согласился. Ну, скажу одно, что было в той прошлой жизни хорошее качество у меня, это так с таких лет меня воспитывали, что если ты обещал, ты должен сдержать свое слово. И слава Богу, то слово я сдерживаю по сегодняшний день, если обещаю, я всегда стараюсь сделать. Папа сказал: ты даже пострадай, но сделай, что обещал. Другой раз подумай, как обещать. И так как я сказал, что если они здесь скажут, что я согласен, я не хотел переступать через себя, через это слово, которое я когда-то обещал себе, что я так буду поступать. Я вынужден был пойти. Я обул туфли, там как был в штанах и в рубашке, одел легкую куртку. 2003 год, 1 января, снег по колено, никогда не забуду. Никто не чистил, потому что Новый год. Там какие-то тропинки, я в туфлях, злой, сам с собой разговаривал. Пришел в церковь, потому что я был 6 раз, сел на лавочку. Пришла жена, подсела, меня подвинула. Еще пришли люди, подвинули, мы оказались возле стены. Прохода нету, идет собрание, я сам с собой общаюсь, злой на себя. Мне стало жарко, снимаю куртку и говорю: что эти люди здесь делают накануне Нового года? Когда весь мир празднует, веселятся, радуются, они тут сидят. И давай получше слушать. И только я сел поудобнее, снял куртку, тут раз, все на колени и начинают молиться. Мы сидим, я вдруг слышу голос: ты понимаешь, что эти люди здесь делают? Я: кто-то так молится, кто-то так кричит, плачет, кто-то на языках. Но это я сейчас говорю, а тогда непонятно. И этот голос говорит: эти люди сошли с ума. Встань, уходи, пока ты не сошел с ума. Я так раз, 3 женщины сидят, родные узкие, не такие, как между вами, что были лавочки. И думаю, как выйти? Их надо толкать, надо выйти. Они стоят на коленях, думаю, будет песня, они станут, я тогда выйду. Я одеваю назад куртку и жду, когда они станут, чтобы была песня, чтобы я сразу вышел. Закончилась молитва, люди встают, песни нету, служитель говорит: если кто-то есть на этом месте, и осознает, что он есть грешный человек, хочет покаяться, хочет принять Иисуса Христа в своем сердце, то дайте себе знать, выйти сюда вперед, это знак того, что вы хотите покаяться. Я что-то стал, выходить не могу, и слышу этот голос опять: не делай этого, ты все потеряешь, но тобой буду смеяться, на тебя буду пальцем показывать, а тебя все отвернутся. И вдруг я слышу еще один голос. Такой нежный, еле слышно, как сдалека: не бойся, Мои руки простерты над тобою. Возьми за мою руку и иди. То, что ты искал, ты найдешь сегодня. Тот голос Джошуа говорит, не делай этого. Ты все потеряешь. А тебе все отвернутся. Но тобой буду смеяться. Этот нежный голос говорит, не бойся. Возьми за мою руку и иди. То, что ты искал, ты найдешь. Я говорю, я ничего не искал. Рук не вижу. Голоса слышу. И думаю, Виталий сошел с ума. Надо было раньше выходить. Я беру, закрываю уши. Чтобы не слышать голоса. Я думаю, что я слышу их ушами. И в этот момент жена берет меня за одну руку, опускает руку вниз, и говорит, Виталий, пошли. Я говорю, куда пошли? Ты что, так рано сошла с ума? Ты что, ненормальная? Ты что, больная на голову? Я с ней ругался, такие слова говорил. Нас никто не обращал внимания. Народ молился, служитель призывает. Я говорю, Рождество, Старый Новый Год, 17 января, мой день рождения, Пасха впереди, куча праздников, документы в академии. Куда пошли? Ты что, ненормальная? Я понимаю, что если я пойду, уже этого не будет. Она молчит. Голоса я слышу. Не делай этого. Другой говорит, не бойся. Я закрыл глаза. Я хотел крикнуть, чтобы эти голоса меня оставили в покое. Глаза я закрыл. Кричать я не смог. Когда я открыл глаза, я был на колени. Вместе со своей женой. Перед множеством людей. Больше, чем вас здесь было народу. Я был весь мокрый. Я был весь в слезах. Я плакал второй раз в жизни. Когда увидел маму умирающую, у меня послезились глаза. А тут текли слезы ручейком. И служитель повернулся, не спрашивает жену, а меня. Почему ты плачешь? Почему ты сюда вышел? Я на него смотрю, я не знаю, как я сюда вышел. Я не вышел, я просто встал на колени, а как, не знаю. Я не плачу, слезы текут, они не останавливаются. Я не хочу плакать, они текут. Говорит, это слезы радости. Потому что ты осознал, что есть грешный человек, ты принял Христа в своем сердце. Вставайте с колен. А оно не то. Как встать с колен? Знаете, так, как будто на мне было два мешка цемента по 100 килограмм каждый. И я не мог поднять их, потому что они меня давили. И такое ощущение, что кто-то их с меня снял, и я стал легкий. Або пол уходит, або я взлетаю вверх, я не мог понять, что происходит. И я схватил жену так двумя руками за ее руку и говорю, держи меня. Она испугалась, служитель поворачивает, что такое? Я говорю, я стал легким, я боюсь вставать, как будто я взлетаю. Она говорит, не бойся, то, что ты стал легкий, это грех от тебя упал, тебя Дух Святой посетил, поэтому ты стал легкий, вставай с колени. И мы стали с колени. Нас начали поздравлять. И когда мы повернулись лицом к залу, я увидел далеко сзади два сияющие, милующие лица. Те были мои родители. Я таких лиц никогда у них не видел. И такой, как будто их никогда не знал. А кто-то мне сказал, вот твой мама и папа. И когда она закончила поздравлять, сказала, идите на ваши места, я не пошел на свое место. Я пробрался к ним. Я подошел, обнял, так стал посередине. Обнял маму, папу. И поцеловал, сказал, мама и папа, простите меня. Мама сильно плакала. Ничего не могла сказать. Отец сказал, прости и ты меня, сынок. Я первый раз в жизни, за 32 года, я попросил прощения. Я миллион раз был виноват, но я никогда ни у кого не просил прощения. Отец сказал, мама и папа, простите меня. Я плакал. Отец сказал, прости и ты меня, сынок. И вдруг я услышал тот нежный голос. То, что ты искал, ты нашел сегодня. Я еще в тот момент не понимал, что я нашел. Я нашел ту любовь, тот мир и ту радость, которую я не имел никогда в своем сердце. Я смог попросить прощения, когда я никогда этого не делал. Да, я потерял. Я потерял дьявола. Клеветник, который 32 года вел меня в заблуждение. А все остальное я приобрел. Братьев и сестер. Настоящих друзей. И когда это все случилось, и когда я начал читать место Писания, я дошел, где Петр сказал, Иисус, мы оставили все и последовали за тобой, что же нам будет? Я за так. Петр оставил лодку, сети, люди были в лодке. Это не была какая-то маленькая лодочка, а была большая. Как на сегодня, можно сказать, каким-то мини-катером, да? Можно так сравнить, потому что лодка была большая, там сети, люди ловили рыбу, работали, это их не хлеб был. Он оставил, и он задал вопрос, что же будет? Я говорю, Христос, я тоже оставил вот эту славу человеческую, ту власть, которую я имел. Я ничего, кроме ловить преступника, сажать в тюрьму, ничего не умею делать. Что же мне будет? И когда я дальше читаю, кто ради имени моего откажется от того, 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 тот получит во стократ нынешнем веке, еще ниже написано, а главное жизнь вечную. И когда я это прочитал, сказал, Христос, мне ничего не надо, мне надо жизнь вечную иметь. Вот что обещает тебе и мне сегодня Христос. Жизнь вечную, если ты ради Христа от чего-то отказался, то ты будешь во сто крат в нынешнем веке, а главное жизнь вечную обещает тебе и мне Господь сегодня. Я могу сказать твердо, я получил больше, чем во стократ. Бог должен не остался. Он дал намного больше, чем я имел в то время. Да, может, я не имею вот на сегодняшний день, может, столько денег, как я имел тогда. Может, я не имею такой человеческой власти, как имел тогда. Но я сегодня имею очень большую силу, Христову силу. Я имею оружие, Слово Божие, а не тот пистолет табельный, который я имел, иногда по глупости стрелял. Сегодня я имею авторитет Божий, аллилуйя. И Бог сегодня ведет и прославляется. И мне сегодня не страшно ничего. Мне не страшно умереть. Мне ничего не страшно, потому что я знаю, куда я пойду. Я знаю, что меня ожидает там. Слава Господу. А эта хижина земная, она рано или поздно, она разрушится. И она пойдет туда, откуда она пришла. А вот остальное пойдет туда. Поэтому я не переживаю. Братья и сестры, очень часто я общаюсь с христианами. Очень много езжу. И многие христиане, я задаю вопрос в общении, уже там дома у них или где-то, где мы уже там собираемся после служения. Нас берут там кормить, общаться, молиться. На ночлег, говорю, вы смерти боитесь? И многие говорят, что да. А смерть приобретение, чего ее бояться? Значит, они не готовы. Но мы не знаем, когда придет за нами Господь, мы должны каждый день быть готовыми. Я не боюсь смерти, потому что я знаю, что смерть приобретение, я знаю, куда я пойду, и мне не страшно. Чем быстрее, тем быстрее я встречусь с Христом. Мне не жалко этой жизни земной. Я задал вопрос одному хорошему моему знакомому. Говорю, скажи, если Христос сегодня придет, не то, что ты умрешь, а будет восхищение, ты сможешь спокойно смотреть на Христа, идти навстречу к Нему, чем будешь оглядываться, что там остается у тебя. Говорит, у тебя больше вопросов нету? Я говорю, больше нету. А жаль. И он на меня обиделся. Я знаю, почему я его так спросил. Потому что он очень сильно был прилеплен к этому земному. Очень сильно. Братья и сестры, это, я не говорю, я не против, что вы имели хорошую машину, у меня тоже хорошая машина, я не против, чтобы был там хороший дом, чи квартира, чи хороший ремонт, все. И Бог этого не против, чтобы ты имел финансы, там еще чего-то. Но Бог против, чтобы ты не прилеплялся к этому. А очень часто христиане прилепляются к этому. Как тот юноша пришел, его мучил один вопрос. Он знал, что будет Христос. В том месте. И он пришел с одним вопросом. Что мне еще не достает иметь жизнь вечную? И все. Один вопрос его мучило. А он пришел к Христу. Напрямую задал вопрос. Христос сказал, соблюдай заповеди. Я с юности своей все это делаю. Ага. Значит, ты воспитывался в такой богобоязной семье, которые знали о Боге, знали заповеди. Так тебя учили, не воруй, не обманывай, не убивай, не кради и так далее, и так далее. Хорошо, значит. Но он говорит, я все это делал. Одно тебе не достает. Продай, раздай нищим, следуй за мной. Я думаю, что Иисусу это не надо было. Иисус хотел проверить его сердце. И мы читаем, что юноша сделал? Продал, пошел за ним? Нет. Написано, он ушел опечален. Потому что его сердце было прилеплено больше к этому земному, чем с Христом. А он знал, что мне не достает. Его мучило, а он понимал, что-то ему не достает, чтобы иметь жизнь вечную. Может, тебе что-то не достает сегодня. Может, что-то к чему-то твое сердце прилеплено сегодня, больше, чем до Христа. Я думаю, если бы этот юноша пошел в разговор с Христом, сказал Христос, ну я, может, половину продам, раздам, ну половину оставлю, может, так, на всякий случай. Христос, может быть, и согласился. Но он ничего не сказал, он ушел опечален, потому что это земное было больше, дороже, чем жизнь вечная. Что не достает, чтобы иметь жизнь вечную, Христос сказал, он не исполнил. А другое сердце Затхей. Тоже не менее богатый. Начальник мытарей, как начальник таможни, сегодня можно сказать. Богатый человек. Тоже знал, что будет Христос, и тоже хотел с ним встретиться. И пришел. И увидели его. И Христос сказал, слезай, мне надо быть в твоем доме. Христос не сказал, Затхей, продай половину, раздай нищим, кого обидели, воздай четверо. Христос слова не сказал. Затхей говорит, Иисус, половину продам, раздам нищим, кого обидели, воздам четверо. О, Затхей, а чем ты останешься? Ты же человек, начальник мытарей, начальник таможни. У тебя врагов, наверное, есть очень много. Ты же не всем мог помочь. Кого-то конфисковал товар, что-то делал, кого-то арестовал и так далее. Есть враги. Ты раздашь четверо, отдашь, кого обидели, а чем же ты останешься? За что ты жить будешь? А ему все равно, потому что в его дом вошел Христос. И мы увидим два сердца. Что один встретился с Христом, что второй. Один ушел опечаленным, а другой был готов все для Христа. Сегодня Христос на этом месте. Мы пришли. Если мы в духе, мы услышали Его голос. Мы услышали то, что Он хочет сказать нам сегодня. Но Он хочет положить на тебя десницу свою. Он хочет благословить тебя сегодня. И Он хочет, чтобы ты не ушел отсюда опечаленным, а радостным в Духе Святом. И когда Христос увидел этого слепого, когда фарисеи его выгнали, но задали вопрос, кто это сделал, то этот слепой сказал: мы знаем, что Бог грешников не слышит, но кто чтит волю Божию, того слушает Господь. Аллилуйя! Грешника Бог не слышит, но кто чтит волю Божию, того слышит Господь. И Иисус его нашел и задал вопрос. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 35 стих. Иисус услышал, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему: ты веришь ли, Сына Божьего? Он отвечал и сказал: а кто он, Господь, чтобы мне веровать в него? Иисус сказал ему: и видел ты его, и он говорит с тобой. И он сказал же: верую, Господи, поклонился ему. Я хочу задать вопрос. Видел ли ты его сегодня на этом месте? Слышал ты его голос сегодня? Он говорит тебе. Он есть на этом месте. Он ходит рядами. Он хочет сегодня вечерить с тобой. Он приготовил обильные благословения. Он приготовил купальню свою на этом месте для того, чтобы тебя благословить. Но тебе осталось лишь только войти в эту купальню. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава, 1-2 стих, написаны такие слова. Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий. Но он не только тогда сходил, он и сегодня сошел на это место. Он и здесь. Аллилуйя. И вышел он навстречу Асе и сказал ему: послушай мне, Аса, Иуда и Вениамин. Послушай меня, церковь Гефсимания, что хочет сказать тебе сегодня Господь. Господь с вами, когда вы с Ним. Вы слышите? Господь с вами, когда вы с Ним. Аллилуйя. И если будете искать Его, Он будет найден вами. А Он есть на этом месте. Мы пришли, чтобы мы имели встречу с Ним. Мы пришли сюда для чего? Чтобы искать Его, встретиться с Ним сегодня. Если мы будем искать Его, Он будет найден нами, аллилуйя. Но написано, если же оставите Его, Он оставит вас, и будет печально. Давайте мы сегодня будем искать Господа. Написано, что когда Христос пришел в храм, там был беспорядок. Но там были и хромые, и слепые, если мы читаем. И что Христос делал? Начал исцелять, да? Нет. Христос навел порядок в храме сначала, выгнал продающих, меняющих и так далее. И после этого, как навел порядок в храме, после этого к нему приступили хромые, слепые, и он начал их исцелять. Но он не исцелял. Когда там кто-то продает, он говорит: уйди в сторону, потому что там дочь моя там хромая, я хочу ее исцелить. Там кто-то что-то меняет, там меняющие монет, уйди в сторону, потому что там хромой, если я хочу его исцелить. Он так сделал? Нет. Он навел порядок. А написано: а мы есть храм Божий. А мы есть храм Духа Божьего. Наши сердца есть храм Божий. И что в твоем храме творится, знаешь только ты и Господь. Я скажу одну притчу, и мы придем к молитве. Один человек построил большой красивый дом. И сказал: Христос, я тебе даю самую красивую большую комнату моего дома. Войди в ней и живи. Христос согласился, потому что он насильно, он не может, он не заставляет. Он хочет, чтобы человек добровольно все делал. И он зашел в ту комнату, закрыл за собой дверь. И тут стук входной двери. Идет человек, открывает дверь, а там дьявол. Ворвался в дом, навел беспорядок, проблемы, бури, волны. И ушел. Ту комнату дьявол не трогал, потому что там хозяин был Иисус. Хозяин взялся за голову дома и начал потихонечку наводить порядок. Прошло время, навел порядок, сел отдохнуть. Стук в дверь, пошел открывать, опять дьявол ворвался. Опять проблемы. И так третий раз. Хозяин дома стал думать: да что делал дед в моем доме, когда там Иисус Христос находится? Он понял свою ошибку. Он пошел, постучался, Иисус открыл, сказал: Иисус Христос, прости меня, что я не отдал тебе весь дом свой. Будь с этой минуты полноценным хозяином всего моего дома. Иисус с радостью согласился. И тут стук в дверь. Уже человек не пошел открывать, потому что хозяин дома стал Христос. Христос пошел открывать дверь, а там дьявол. Дьявол увидел Христа и понял, что больше в том доме ему делать нечего, потому что полноценным хозяином этого дома стал Иисус Христос. Братья и сестры, мы есть храм Божий. Где находится Христос в храме твоем? Где-то в уголочке твоего сердца, а все остальное заполнено непонятно чем. Христос хочет сегодня благословить тебя. Он хочет, чтобы ты навел порядок в своем храме для того, чтобы Он благословлял тебя. И мы придем в молитве до Господа. Мы будем беспокоить небо. Но скажу, небеса открыты на этом месте. Божья купальня, она открыта. Не надо, чтобы сходил ангел и пробудил воды. Кто переводит, тот получит исцеление и обновление. Сегодня мы можем все войти в эту купальню. И все можем получить духовное исцеление и физическое исцеление. Это все зависит от тебя. А Христос хочет, чтобы ты пустил его, чтобы он был полноценным хозяином твоего сердца. И тогда будут изменения в твоем доме, в твоей семье, на работе. Дорогая молодь, Бог хочет сегодня укрепить вас. Он хочет наполнить силой своей вас сегодня. Для того, чтобы вы имели силу Духа Божьего, вы могли идти в этот мир и светить. Но очень много сегодня молодежь дается влияние этого мира. Одно место для молодежи прочитаем и идем в молитве. Второе Тимофея, 2 глава, 19 стих и 22 я прочитаю. Но твердое основание Божие стоит, имея печатью, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Аллилуйя! Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. А мы исповедуем имя Господа. Но иногда есть неправда, иногда есть лицемерие, иногда есть лукавство. Давайте мы отступим от этой неправды. И написано 22 стих. Юношеских похотей убегай. Одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающим Господа от чистого сердца. Аллилуйя. Я бы хотел, дорогая молодь, чтобы вы убегали от этих юношеских похотей. И вы дружили, общались с теми, кто от чистого сердца исповедает имя Господа. И тогда будет благословение. Тогда будет успех. Тогда будут благословены ваши судьбы, ваши жизни. Бог благословит хорошими мужьями, хорошими женами в Христе Иисусе. И вы будете счастливы. И мы сейчас пойдем к молитве. Придем перед престолом Божий, который есть на этом месте, перед престолом благодати, откуда приходит помощь, сила, благословение, исцеление, утешение, обновление и так далее. Если Дух Святой обличает тебя сегодня, если ты слышал Его голос сегодня, если ты нуждаешься в покаянии, в обновлении, то беги до Христа, приди сюда вперед, склони колени, за тебя помолятся служителя, помолятся церковь, а когда молится церковь, то приходит сила Божия, и цепи неверия рвутся, кайданы греха падают, и приходит свобода, приходит освобождение, приходит благословение. А может, ты растешь в верующей семье, ты никогда не каялся, у тебя есть планы на будущее, думаешь, успею принять Христа, успею покаяться, скажу, завтрашний день твой день. Мы не знаем, что нас ожидает, выходя отсюда, что он это ночь нам приведет, а не говорят за завтрашний день. Твой день сегодня, пока ты на этом месте, пока твое сердце бьется, пока ты слышишь голос Духа Божьего. А может, ты уже давно в церковь, может, ты давно уже принял Христа в своем сердце, ты давно каялся, но ты потерял ту связь с Иисусом Христом, ты потерял ту первую любовь, может, ты потерял тот мир, ту радость. Господь готов вернуть сегодня это все, обновить тебя. А может, ты давно принял водное крещение и каялся, но ты не имел личной встречи с Иисусом Христом. И мне такие встречаешь, они уже по 30-40 лет в церкви, а личной встречи с Христом они не имели. Господь сегодня готов возобновить, вернуть утраченное. Может, ты потерял силу молитвы сегодня. А может, в твоем доме уже тухнет жертвенник, а Бог хочет, чтобы он возгорелся. Он хочет разжечь огонь духовный в твоем сердце сегодня. Иди к Иисусу. Очень часто дьявол говорит, нет, не время, не сегодня, завтра, это его тактика, завтра, а завтра может не настать. У мамы был друг, с детства росли, вместе учились, вместе поступали, вместе закончили, вместе вернулись в эту же школу и вместе работали. И после покаяния мамы через время он пришел и говорит: «Корнелия, я хочу в воскресенье прийти покаяться, но мне стыдно. Я не знаю, поговори с пастором так, как чтобы он подвел, чтобы он мне помог, чтобы мне стыдно». А мама говорит: «Зачем, Гриша, ждать в воскресенье? Сегодня вечером есть служение, среди недели, и будет меньше народа. Идем сегодня, покаешься». «Нет, я решил в воскресенье». Под 1,90 м, 120 килограмм, такой мужчина крепкий, никогда не болел. Учитель алгебры и геометрии. И он не хотел идти, сказал: «Я пойду в воскресенье». В пятницу он решил с друзьями отметить, попрощаться, что он больше никогда не будет ходить по барам, не будет пить. И он пошел с ними, выпил, там побыл, приехал домой, лег спать и не проснулся. Не настало завтра. А дьявол говорит: «Не сегодня, завтра, в следующий раз, в следующее воскресенье. Пока еще сделай свои дела. Мы не знаем, что будет завтра. Но я знаю, что есть сегодня, что я приду до Христа, я обновлю свое покаяние, я раскаюсь в своих пробелах, поступках. Христос простит. И если завтра не настанет, я счастливо пойду навстречу к Нему». Мы придем в молитве. Если Бог обличает, докоряет: «Иди сюда». Не думай, что скажет Николай Михайлович, ваш епископ, чи что скажет пастор, чи что скажут диакона или братья и сестры, а ты подумай, что скажет Христос, если Он сегодня ночью посетит тебя. Что если ты выйдешь, говорит, ты выйдешь, то они скажут, что ты очень грешный, чи ты очень грешница, а ты подумай, что скажет Христос. Нам надо не бояться идти до Христа, нам не надо стесняться идти до Христа, нам надо бояться, стесняться грешить. А обновлять покаяние — это не надо бояться. Я первый нуждаюсь в обновлении. Потому что я тоже человек, я тоже ошибаюсь. Тоже где-то не так сказал, не побоствовал, и оно случилось. Но когда мы это осознаем и мы каемся, Бог помогает больше это не делать, и Он дает силы идти за Ним. Что мы выбираем? Быть формальными христианами и ждем, когда Христос войдет в наш дом и что-то допустит, чтобы пробудить нас, и наши светильники возгорелись, чем мы добровольно сегодня придем, сдадимся Иисусу Христу и начнем другой образ жизни с этого момента. И мы получим обновление. Когда Моисей поднимался на гору Синай к Господу, его лицо было унылое. Он не шел с радостью, но когда он спускался, написано, его лицо сияло, даже накрывало лицо, потому что народ не мог так смотреть на него, как его лицо сияло. А почему? Потому что там он имел встречу с Господом. Тут есть Господь. Если ты с Ним будешь иметь встречу сегодня, то отсюда уйдешь другим, сияющим, радостным в Духе Святом, в мире и любви, и без грехов. И в обновлении. И то, что дьявол, может, украл сегодня у тебя, Христос готов вернуть. Но тебе надо взять один шаг. Покоритесь Господу, противостаньте дьяволу, он убежит. И все. Покоритесь Господу, противостаньте дьяволу, он убежит. Приблизитесь к Богу, и Он приблизится к вам. Аллилуйя. Это сказал Христос. И мы сейчас придем к Нему. А Он сидит и ходатайствует за тебя и меня, от Отца Небесного. И Он сегодня хочет каждого благословить. Давайте мы, как одна дружная семья, будем поддерживать друг друга в молитве. И закрываем глаза, и не будем смотреть, что происходит. Если кто-то нуждается, то беги сюда вперед, иди к Иисусу, и ты получишь то утраченное, ты получишь ту радость, то обновление, то исцеление, то благословение. Он хочет исцелить тебя духовно, а потом Он тебя исцелит и телесно. Склоняйте колени. Кто нуждается в Господе сегодня, склоняйте колени, идите к Иисусу Христу. Его руки простерты над вами. Он хочет благословить тебя сегодня. Он любит тебя сегодня. Он приготовил вечерю. Хочет вечерить с тобой сегодня. Он хочет стать полноценным хозяином твоего сердца и твоего дома, твоего храма. Аллилуйя. Наполняй, Господи. И ходи рядами, Господь. Начинай с того коридора и до балконов, Господь. И касайся сердец народа твоего. Касайся сердец молодежи, Господь. И дай обновление. Ты знаешь, где грех преуспел в сердцах народа твоего. Разрушь все козни дьявола. Во имя Христа, дай полную духовную победу. И дай обновление духовное, духовное исцеление сегодня, Господь. Иди к Иисусу. Иисус любит тебя. И ты не знаешь, что будет завтра. Но я знаю, что сегодня и ты будешь исцеленным, благословленным и прощенным. Ибо кровь Его святая имеет силу омывать, очищать и прощать. Кровь Его святая имеет силу уберить одежды, которые не запачканы грехом. Аллилуйя! Может, твое сердце изранено сегодня? Может, тебя побили камнями сегодня? Иисус приготовил пластырь и для раны твоей сегодня хочет исцелить тебя. И прославляйся ты, Господь! Пусть прославится имя твое святое на этом месте, Господь! Работай ты знамениями и чудесами в этот вечер, Господь! Исцеляй от проказа греха народа твоего! Верни ту первую любовь народу твоему! Верни ту радость, Господь, которую дьявол похитил! Верни мир в сердцах народа твоего! Ты знаешь, где в домах есть раздор! Ты знаешь, где в домах нету мира и любви! Господь, верни это все! Ты знаешь, там не жертвенник тухнет в домах народа твоего! И Господь, этот жертвенник возгорится сегодня! Разожги огонь духовный в сердцах народа твоего! Проливай эту дождь благодати на их сердца, Господь! Я прошу тебя во имя Иисуса, Вовочи! Аллилуйя! И беги до Иисуса, дружи! Дорогая молодь, бегите до Иисуса! Потому что у Иисуса благословение! У Него глагол вечной жизни! Он приготовит тебе нечто больше, чем ты думаешь! Иди к Иисусу, аллилуйя! Ава Отче, Дух Святой! Ава Отче! Иисус еще дает тебе возможность сегодня. Иисус еще дает тебе шанс сегодня, чтобы ты пришел, чтобы ты пришла к Нему. Иди, склоняй колени перед Ним. Пристань перед престолом благодати, откуда идет помощь, сила, благословение, исцеление, обновление, утешение. Иди к Иисусу. Ава Отче, не ожесточай свое сердце. Открывай свое сердце, и пусть Он станет полноценным хозяином твоего сердца сегодня. Тут еще есть души. Идет борьба. И дьявол говорит, что еще не время. Дьявол говорит, что не делай этого. Но Иисус хочет, чтобы ты пришел к Нему. Не ожесточай свое сердце. Иди к Иисусу. Аллилуйя. Ава Отче, Дух Святой. Потому что завтра может быть поздно. Иди сегодня к Нему. Мы не знаем, что будет завтра. Но мы знаем, что если мы сегодня придем, то нам не страшно ничего. Ава Отче, слава Тебе. Слава Тебе, Господи, что эти души выходят сегодня. Господь, сделай свою работу, Господь, на этом месте. Касайся Ты, Господь, я прошу тебя, во имя Иисуса, Ава Отче, но еще идет борьба, еще Христос борется за ваши души сегодня, идите к Нему, и бежите к Нему сегодня, и склоняйтесь перед Ним, еще есть несколько душ, где идет борьба, иди к Иисусу сегодня, не ожесточай свое сердце, аллилуйя, Ава Отче, аллилуйя, слава Тебе за эти души, которые выходят, я благодарю Тебя, Господь, касайся, касайся молоди, дай пробуждение, Господь. Иисуса, я прошу Тебя, сохрани от лукавого греховного мира, Господь. Крести Духа Святым. Пусть сила Твоя сойдет на них, Господь, Ава Отче. Возьми их в свои руки. Держи в своих руках, в Твоих руках. Они будут в безопасности. Веди и благословляй Ты их, Господь. Аллилуйя. Ава Отче. Аллилуйя. Я славлю Тебя, Господь, за эту молодь, которая склонилась перед Тобой сегодня. Они нуждаются в силе Твоем. Они знают, что у Тебя благословение, у Тебя глагол вечной жизни, ихняя судьба в Твоих руках, Господь. Я прошу Тебя, благослови, Господь, дай обновление. Ты знаешь, что дьявол хочет украсть, убить и погубить. Он ходит по пятам, и Ты знаешь, где молодь отступила, и где, может, грех преуспел в их сердца. Я прошу Тебя, разрушь, дай обновление, и дай духовное исцеление, Господь, и наполни их силой Твоею, и припаяши к поясам своим, и используй для славы своей, как оружие в руках. Мы просим во имя Иисуса. Аллилуйя. Ты знаешь каждого, который склонится перед Тобой в этот вечер. От молоди, от юных сердец, от деток до пожилых, Господь, до старцев и старых. Благослови, обновляй, исцеляй во имя Иисуса, Господь. Ты скажешь, что они в старости будут сочные и плодовитые. Благослови старцев и старых, молитовников дома Твоего, Господь. Аллилуйя, во очи. Свят, 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 Господь Саваоф, Ты видишь слезы слезы покаяния, ты видишь слезы сокрушения, ты видишь сокрушенные сердца, ты знаешь израненные сердца. Поставь свой пластырь на эти раны, Господь, и протирай ты эти слезы сегодня, Господь. Пусть каждая слезинка попадет в твою ладонь сегодня. И обнови, и исцеляй, и благословляй. А мы за все славим, мы за все величаем тебя воочи. Братья и сестры, еще есть пару минут. Еще есть пару минут, и молитва закончится. И бежи до Иисуса, и склоняй колени, потому что ты потом можешь пожалеть. Беги до Иисуса, Он ждет тебя. Ты еще имеешь возможность сегодня прийти к Нему. Беги до Иисуса, потому что Иисус что-то приготовит для тебя. Если нет, то Иисус может войти потом в твое сердце, твой дом, твою жизнь. Беги до Иисуса, Иисус ждет тебя. Еще дает возможность тебе сегодня, чтобы ты склонился перед Ним. Иди до Иисуса, Отче. Мы славим, мы величаем Тебя. Ибо Ты достоин славы и хвалы. Благослови ищущие Тебя, жаждущие, благослови, Господь. Дай им пить из этого источника воды живою, Господь. Аллилуйя. Мы просим Тебя. Ты видишь каждого, склонившего перед Тобой. Ты знаешь, там, где еще борьба в сердцах, Господь. Ты знаешь, те, которые еще не смеют выйти. Дай эту силу, чтобы они переступили через Себя, через Твою гордыню, чтобы они склонились перед Тобой. Помоги им, Господи, я прошу Тебя во имя Иисуса. А мы славим и величаем Тебя, ибо Ты достоин славы, Ты достоин хвалы. Благослови ищущих Тебя, призывающих имя Твое святое. Благослови, наполняй, утешай, исцеляй, наполни любовью, миром и радостью, Господь. И пусть Твой пластырь будет на каждое сердце, чтобы оно получило исцеление, Господи, аллилуйя. И после этого, когда народ Твой получил духовное исцеление, обновление. Ты начал потом исцелять, когда навел порядок в храме. Народ Твой навел порядок в своем храме. Они сегодня взывают Тебе. И Ты знаешь больных, Господь. Я прошу Тебя, простяни свои израненные ладони, чтобы из раны Твоей выходила сила исцеления. Прославляйся Ты на этом месте. Работай Ты знамениями, чудесами, Ава Отче. Исцеляй, Господь, народ Твой. Исцеляй, Господь. Ибо в ранах Твоих мы исцелены, Господь. Ты есть врач над врачами, и ты не поменялся. Ты сегодня поднимаешь из мертвых, ты сегодня исцеляешь, ты даешь зрение, хромые встают, слепые видят, прокаженные исцеляются, мертвые поднимаются. Я прошу Тебя во имя Иисуса, прославься на этом месте в этот вечер, Господь, прославься Ты, исцеляй физически народа Твоего, Господь. Я прошу Тебя от разной болезни, Господь, Авоочика Манаримана Грамана, Гримантус Ривана Камана. И пусть эти стены Иерихонские упадут на этом месте. И пусть придет Твоя победа, Господи, аллилуйя. Ты знаешь каждое сердце. Разрушь все козни дьявола. Исцеляй, прославляйся, благословляй семьи народа Твоего, Господь. Также благослови служителей, благослови пастырей, диаконов, проповедников, благослови епископа, Господь, благослови их не семьи, их не дава, чтобы дьявол не имел места, используй для славы своей, как оружие в руках Твоих, припаящих поясом своим, и пусть сила Твоя вдвойне сойдет на них, Господь. Благослови молодь, Господь, сохрани их от этого лукавого греховного мира, и пусть Твоя рука охрана будет над ними, Господь. Благослови хор, спевающий группы, Господь, и регентов хора благослови. Детей благослови, воскресные школы, учителей благослови, стартов и старец дома Твоего благослови, они старости были сочные и плодовитые, вдовы и вдовцов благословляй, Ты утешай, Господь, благослови те, которые убирают здесь, Господь, все отделы работы в церкви Твоей, благословляй, Господь, а мы за все славим Тебя, мы за все прославляем Тебя, Отца, Сына и Святого Духа, аминь.